банкете.
На банкете по случаю вашего 50-летия, где каждый должен был рассказать что-нибудь колючее. Ну, не должен был, но такой стиль.
Так уже получилось.
Да.
Рассказал историю про то, что вот у вас на семинаре для маленьких, когда я был первокурсником, была очень такая жесткая обстановка. И как-то вы очень сурово обращались со своим слушателем. В частности, вы вызывали к доске там любого человека непрерывно и говорили, что вот давайте, вот как вот дальше можно поступить. И в частности, вызвали одного моего однокурсника, и когда он не мог ничего сделать, вы сказали ему, что вы стоите. От вас ведь требуется ровно столько самостоятельности, сколько требовал Павлов от обезьяны, который нужно было с помощью двух палок достать банан. После чего этот человек уже абсолютно ничего не мог сделать.
Я часто, впрочем, цитату приводил. Ну, вы немножко утрируете. Нет, я обычно это не лично так как-то объяснял. А вот я просто писал два предложения, говорил, что вот как банан там надо было достать двумя палками, так соедините их вместе, чтобы получить третий.
Нет, это вы потом, так сказать, это обрели в такую форму, более такую педагогичную. А на нас вы пробовали это в таком...
более суровом виде, да?
Вот, ну, конечно, вот историю, которую сказал Кириллов про ваш семинар по группам Ли, как он туда первый раз пришел, будучи студентом тоже, наверное, второго или третьего курса, и первое, что там он видел, как там обсуждалась какая-то задача, вышел к доске Шапиро-Петецкий и сказал, здесь можно воспользоваться
сыграть.
Вот чем, сыграть вот на чем. После чего раздалось трехминутное, началось трехминутное Шапиро-Петецкое молчание, как сказал Кириллов. Пока он 3 минуты молчал, встал Березин и сказал, что нет, на этом сыграть нельзя. А Шапиро-Петецкий подумал немножко и сказал, нет, можно, я играл и сел.
Я на этом играл.
И на Кирилла это произвело очень такое тяжелое впечатление, такой уровень взаимопонимания. Он понял, что ему долго еще надо работать, чтобы понимать что-нибудь на этом семинаре.
Да. Ну, это вы помните уже про времена такие сравнительно продвинутые. А что вы помните от начала вашей научной карьеры?
Я помню, что вот вы ко мне на втором курсе относились очень подозрительно. Вы мне дали такую курсовую работу, матричные группы Ли, значит, если взять логарифм группы, то получится окрестности алгебры Ли.
Да.
И я довольно долго пытался доказать. Там самая трудная вещь, естественно, состояла в том, чтобы доказать, что коммутатор будет принадлежать этому самому пространству. Вот. И после в некоторый момент я придумал, что можно взять логарифм там А такого коммутанта, А, как он называется, А, Б минус первый, А минус первый, Б.
Ну да.
И тогда, если разложить это там в окрестности единицы, то как раз отсюда можно получить,
ну, правильно,
что коммутант принадлежит. Но вы почему-то решили, что я это где-то... Вы меня долго допрашивали на предмет, я сам это придумал или не сам.
Ну.
Нет, ничего страшного в этом нет.
Ну, что ж, может быть, страшного.
Нет, я как-то немножко запереживал на эту тему. Вот, а на третьем курсе у меня была такая телеграмма, у меня была такая курсовая работа, где нужно было вычислить радиальную часть инвариантной меры на какой-то там полупростой группе Ли.
Да.
И...
Я еще тогда занимался по большей группе Ли.
Это, вот, так сказать, психологически для меня была самая трудная задача, которую я когда-нибудь делал. Еще трудность состояла в том, что я вычислил эту радиальную часть, но потом оказалось, что это вычислил Картан.
Ну и что?
Нет, ну я очень обиделся на Картана, я не знал этого. Если бы я знал, что это вычислил Картан уже, то я бы посмотрел у Картана. Ну, в общем, это... Я довольно долго мучился с этой задачей там.
Я не помню, конечно, сейчас знал ли я или не знал,
отчасти, что это Картан. Отчасти это было причиной того, что с 4-го курса я начал заниматься теорией вероятности.
Понятно. Ну, вообще, конечно, педагогически не так уж плохо дать студенту, который способен на это, повторить вычисления, сделанные Картаном. Но я, конечно, не помню сейчас. Может, я не знал, что это сделал Картан, кто его знает.
Ну, при защите вот этой моей курсовой работы, или это дипломная работа была, там была такая вещь. У меня были эти самые, как они называются, рецензенты Ильин и Хасминский.
Да. Вот. А тема какая была? Я ведь не помню.
Это дипломная сейчас работа. Она была уже такая, ну, стахастические дифференциальные уравнения, там, вырождающиеся уравнения, что-нибудь такое. я могу вспомнить, но это не важно. Важно, что я написал эту работу и оставил ее в ящичке на кафедре, в почтовом таком ящичке для Хасминского. А кто-то, по-моему, это Миша Шур сделал, написал, да, прикрепил к этой дипломной работе такую записочку, где было написано «Хасминский поросенок». Вот. После чего Хасминский начал зачитывать отзыв.
Я даже не знаю, что такие хулиганы они были. Я не знаю эту историю.
В середине отзыва он начал рассуждать на тему о том, что вообще, что это такое, что вот он рецензент дипломной работы, автор дипломной работы прикрепляет дипломной работе такую...
И вы не думаете, потому что я абсолютно ничего подобного никогда не знал.
Нет, это было это на вашем семинаре, все я уже понимаю. Разворачивалось. Ну, да. Надо сказать, что Хасминский проявил такое самое... широту взглядов и предложил поставить мне двойку за дипломную работу в связи с такой запиской. Все кончилось хорошо, но тем не менее вот такой был неприятный случай в наших отношениях.
Ну, вы потом Миша тоже какие-то такие писали, Омега Шур или там
Миша. Ну, Омега Шур, что-то. Омега Шур это другое дело. Это Омега Шур, Миша Шур писал рефераты для реферативного журнала советского. И там его напечатали не М Шур, а Омега Шур. После чего его, естественно, было называть Омега Шур. И еще Миша Шур еще. Нет, это другое дело. Миша Шур еще по поводу реферативного журнала, он где-то уже еще был студентом, он писал рефераты, и он писал реферат какой-то статьи Марка Каца.
Yeah.
Кац, как известно, пишется K-A-C. Марк Кац. И Миша со спущенным знанием английского языка, но не знание самого Каца, написал, что он его зовут как.
Ну, это, между прочим, распространённое.
Да, но это было исправлено в корректурах, правда, но вот он очень долго, так сказать, ходил.
Я могу по этому поводу сказать, что здесь ко мне подошел один очень хороший студент из Англии, из Кембриджа, аспирант, а не студент, и сказал, что такое насчет кексформил. Потому что это традиционное произношение.
Понятно, нет. Миша по правилам все делал.
Да.
Ну, Маркас достоин, чтобы вот на отлично.
Ну, достоин, но вот не все знают.
А теперь все знают.
Ну, вот это было не так давно. Да. А что-то я хотел вас спросить. Да, насколько я понимаю, на самом деле на вас еще большое очень влияние оказал как учитель, так сказать, или не как старший.
Игорь
товарищ Игорь Гирсанов, да.
Да, конечно. Вот вы, когда уехали в Китай, вы оставили, всех раздали разным своим старшим ученикам. Я достался Игорю Гирсанову.
Который был примерно года на 4 старше, чем вы, да?
Да, даже меньше, по-моему, чем. Ну, по возрасту года на 4, но по курсам он был меньше, чем на 4. Курс он был аспирантом тогда. Вот. А Игорь когда-то так раз занимался стахастическими дифференциальными уравнениями. И, собственно, вот, так сказать, такой техникой
стахастическими дифференциальными уравнениями.
А вы не занимались ими.
Правильно. Да? Вот я считаю, что вы в значительной степени ученик Гирсанова, на самом деле.
Ну вот, если угодно, то да.
Да. Тут происходят споры, справедливо ли говорить о формуле Гирсанова. Некоторые говорят формулу Камерона Мартина. Вообще, это, собственно говоря...
Ну, я встречал Камерона Мартина и Гирсанова.
И Маруяму еще.
Маруяму, да. Я...
Да. Ну, вот я всем объясняю, конечно, что... ну, там разные люди по-разному все это делали. Но вот, поскольку это такой памятник Гирсанову, который погиб так рано, я... настаивают, что его имя не исключалось, во всяком случае, из этой комбинации, чтобы это не было другое. Да. А с другой стороны, кто-то из моих учеников, вот сообразим, давайте сейчас кто? Малютов? Кто-то был из моих учеников явно был под сильным вашим влиянием, может.
Малютов, нет, тогда. Просто это задача косой производ,
да.
Я так ему ее сам.
Ну да.
Подсуну.
Этот день рождения, то есть вот этот юбилей, где собралось вообще, по-моему, около 50 докторов.
Ну, докторов это преувеличение, мне.
Нет, там, по-моему, были в основном
все равно. Это все-таки необыкновенно, это, по-моему, ни о ком нельзя, в общем-то, сказать, что
ну, заметьте, что все, ну, если вы возьмете разумную часть кафедры теории вероятности, наверное, каких-нибудь других кафедр, они все ваши ученики. Московская, я имею в виду, кафедра теории вероятности. В университете вот до недавних пор существовал так называемый Совет молодых ученых. Ну, когда я был еще до 35 лет в возрасте молодых ученых, то председателем этого совета был Архангельский, который был мой такой университетский товарищ, и он предложил мне тоже войти в этот совет в качестве общественной работы. Нужно что-то делать. А это такая общественная работа, но вполне приличная. Там нужно там ездить, читать лекции куда-то в разные места. Там. Вот. И я тоже стал членом этого самого совета молодых ученых вместе с Кирилловым, который тоже вот наша такая компания студенческая была, и некоторыми там другими людьми. И вот однажды делегация Московского университета должна была поехать в Душанбе. И меня, как члена этого самого совета молодых ученых, я тогда был еще такой молодой доктор, решили тоже послать в эту делегацию и даже сделать вроде как ее руководителем. А кроме того, в эту делегацию входил такой Михалев, Олег Михалев с Мехмата, такой партийный деятель более или менее. Вот. И один из секретарей комитета комсомола в ЛКСМ университета, который, ну еще несколько человек, но этот самый секретарь комитета ЛКСМ, он не первый секретарь, но один из секретарей, он родом из Душанбе, и его тесть, кажется, там занимает какую-то высокую должность, что-то вроде председателя городского совета душанбинского. Когда мы приехали в Душанбе, то этот самый молодой человек решил вот продемонстрировать своему тестю, какие у него высокоученые друзья, и этот тесть пригласил нас к себе на маленький прием. Значит, вот было нас, кроме вот этого молодого человека, трое, вот Михалев, я и такой химик Нефантьев, такой доктор химических наук Эдуард Нефантьев. А хозяин дома, он такой был выпускник высшей партийной школы, так, ну, сейчас лет 70 должно быть, но это было 10-12, ну, сколько-то лет там назад, 15 лет назад, он туда пригласил тоже своих друзей. Значит, его друзья, это был министр геологии Таджикской республики, начальник республиканской высшей партийной школы и, я забыл, еще какой-то чиновник. Значит, они все выпускники высшей партийной школы в Москве, и они вообще все такие очень хитрые и умные, ну, такие политически грамотные люди, но образование их в основном сводилось к краткому курсу истории КПБ. И все их остроты вообще были вот на таком уровне. И вот они стали вспоминать минувшие годы, и вот одна из шуток, которую они рассказали, стояла следующим, что в 1954 году или 1952 году, по-моему, при Сталине, это было, должны были снять начальника КГБ республики. Он тоже был выпускник высшей партийной школы.
Ну, естественно.
Вот. Они решили, что они имеют возможность над ним как-нибудь пошутить. Они позвонили, ему сказали, что в Москву, в Душанбе из Москвы приезжает группа освобождения труда во главе с Верой Засулич. И что ему поручено встретить группу освобождения труда во главе с Верой Засулич. Он собрал все автомобили в городе, тогда их было не очень много, и выстроил у вокзала, значит, встречать Веру Засулич.
Ты же не знал, сколько в группе освобождения труда народу. Ожидать,
вот, значит, и вот этот самый эти деятели рассказали несколько совершенно вот такого сорта шуток.